Глава 21. Джон. Свеча догорела в лужице воска, но сквозь ставни проникал дневной свет. Джон опять уснул за работой. На столе громоздились высокие стопки книг. Он сам перетащил их сюда, до того половину ночи рыскал с фонарем по пыльным подвалам. Сэм был прав. Книги настоятельно требуется разобрать, привести в порядок. Но кто будет заниматься этим? Неграмотные стюарды? Придется ждать, пока не вернется Сэм. Если вернется. Джон опасался за него и мистера Иемона. Коттер Пайк из Восточного Дозора докладывал, что с вороны-буревестницы видели разбитую галею у побережья Скагаса, но не разобрали, что это за корабль. Черный дрозд, кто-то из наемников Станиса или торговое судно. Джон хотел отправить Лили с ребенком в безопасное место, а вместо этого, возможно, послал их на смерть. Тут же на столе стыл вчерашний ужин, почти нетронутый. Хлеб был черствый, но миску скорбный Эд до краев наполнил знаменитым жарким трехпалого хоба из трех видов мяса. Братья шутили, что эти три вида – баранина, баранина и баранина. Но лук, морковка и репа было бы еще ближе к истине. Содержимое миски подернулось слоем застывшего жира. Боуэн Марш, когда король Станис освободил покои лорда-командующего, настаивал на переезде в Королевскую башню. Но Джон отказался. Переезд означал бы, что он не надеется на возвращение короля. Странная апатия владела Черным замком после отбытия Станиса, и черные братья, и одичалые словно затаили дыхание, ожидая, что будет дальше. Дворы и трапезная пустовали почти все время. На фоне серого неба чернели руины башни командующего и превратившаяся в груду бревен старая трапезная. Башня Хардина выглядела так, будто ветер вот-вот повалит ее. Тишину нарушал только перезвон мечей на оружейном дворе. Да железный Эммет орал на хоп Робина, требуя держать щит повыше. Умывшись и одевшись, Джон перекинулся парой слов со злосчастным хоп Робином и другими учениками Эммета. Предложение Тая сопровождать лорда-командующего он, как всегда, отклонил. Народу вокруг него будет достаточно. Еще двое, если дело дойдет до стычки, ничего не решат. Длинный коготь он взял, однако, и призрак бежал за ним по пятам. Скорбный Эд на конюшне уже оседлал коня. Телеги грузились под бдительным надзором лорда Стюарта. Румяный от холода Марш разъезжал вдоль колонны, указывал, распекал. Увидев Джона, он покраснел еще больше. «Лорд-командующий, вы по-прежнему настаиваете на этом безрассудстве? Вы ведь именно так хотели сказать, милорд». «Да, я настаиваю, и не будем начинать снова. Восточному дозору нужны люди. В сумеречной башне нужны люди. Серому дозору и ледовому порогу они тоже нужны. Добавьте сюда еще 14 пустых замков и незащищенные лиги стены». Лорд-командующий Мормонт поджал губы Марш. «Погиб», — договорил Джон. «И убили его не одичалые, а присяжные братья, которым он доверял. Как он поступил бы на моем месте, нам с вами знать не дано». Джон повернул коня. «Довольно болтать. Трогай». «В гранате косточек больно много», — заметил Эд в спину Марша. «Как бы не подавиться, по мне лучше репа, от нее человеку никакого вреда». «В таких случаях Джону больше всего недоставало мейстера Иемона. Клидос хорошо ходит за воронами, но у него нет и десятой доли знаний и опыта Иемона Таргариена, не говоря уж о мудрости. Боуэн по-своему неплохой человек, но рана, полученная у моста черепов, ожесточила его, и он толдычит одно — «Запечатай ему ворота». Молчаливый Отел Ярвик напрочь лишен воображения, а первые разведчики мрут, едва успев получить назначение. «Ночной дозор лишился самых лучших своих людей», — думал Джон, глядя, как трогаются повозки. Старый Медведь, Корн Полурукий, Доналл Ноэ, Джарман Баквелл, дядя Бенжен. Когда колонна повернула по Королевскому тракту на юг, пошел легкий снег. Длинный обоз, сопровождаемый дюжиной копейщиков и дюжиной лучников, тянулся мимо полей, ручьев, лесистых холмов. Взять охрану посоветовал Марш, заметив в кротовом городке недовольство, приглушенные проклятия и косые взгляды, а Джон с ним против обыкновения согласился. Возглавлял колонну лорд Стюарт. Джон со скорбным Эдом ехали чуть позади. «Гляньте-ка на того пьянчугу, милорд», — сказал оруженосец в полумиле от Черного замка. Пьянчугой звался старый ясень, покосившийся от долгих ветров. Теперь у него появилось лицо, стиснутые губы, сломанная ветвь вместо носа. Два глубоко врезанных глаза смотрели на север, замок и стену. Одичалые не забыли старых богов, и Джона это не удивляло. От своих богов отказаться не так-то легко. Торжественное действо, что Мелисандра устроила под стеной, на деле оборачивалось пустой, скоморошиной. «На тебя похоже, Эд», — пошутил Джон. «У меня, милорд, на носу листьев нету». «А, впрочем, похож. Леди Мелисандра этого не одобрит. Она не увидит, если не проболтается кто-нибудь. Она видит разные вещи в пламени». «Ага. Головешки. И горящих людей. Меня, не иначе, с листьями на носу. Всегда боялся, что меня сожгут на костре. Умереть бы сначала, что ли?» Джон оглянулся. Кто же вырезал этот лик? Вокруг кротового городка поставлена стража, чтобы вороны не бегали к одичалым женщинам, а вольный народ не промышлял на большой дороге. Тот, кто поработал над этим ясенем, явно проскочил мимо постов, а там, где прошел один, пройдут и другие. Придется удвоить стражу, уведя еще больше людей от стены. Снег все шел. Телеги катились по мерзлой грязи. На следующей миле им встретился еще один лик. Глаза, вырезанные в старом каштане, смотрели на деревянный мостик через ручей. «Чем дальше, тем хуже», — отметил Эд. На одной из облетевших ветвей каштана, над самым ручьем, сидел нахохлившийся от холода ворон. При виде Джона он распустил крылья и заорал. Джон свистнул, и птица слетела ему на кулак с криком:
«Зерно! Зерно!»